Есть два пути, по которым содержание «оно» может проникнуть в «я». Один путь прямой, другой ведет через идеал «я». Для многих видов психической деятельности может стать решающим, какому из обоих путей они следуют. «Я» развивается от восприятия первичных позывов к овладению ими, от повиновения первичным позывам к торможению их. Идеал «я», частично ведь представляющий собой образование реакций против процессов первичных позывов «оно», активно участвует в этой работе. Психоанализ является тем орудием, которое должно дать «я» возможность постепенно овладеть «оно». Но, с другой стороны, мы видим это же «я» как несчастное существо, исполняющее три рода службы и вследствие этого страдающее от угроз со стороны трех опасностей внешнего мира, либидо «оно» и суровости сверх-я. Три рода страха соответствуют этим трем опасностям, так как страх выражает отступление перед опасностью. В качестве пограничного существа «я» хочет быть посредником между миром и «оно», хочет сделать «оно» уступчивым в отношении мира, а своей мускульной деятельностью сделать так, чтобы мир удовлетворял желанием «оно». «Я» ведет себя, собственно говоря, так, как врач во время аналитического лечения. Принимая во внимание реальный мир, «я» предлагает «оно» в качестве объекта, либидо, самое себя, а его либидо хочет направить на себя. «Я» не только помощник «оно», но и его покорный слуга, добивающийся любви своего господина. Где только возможно, «я» старается остаться в добром согласии с «оно» и покрывает его БСЗ, повеления, своими ПСЗ рационализациями, изображает видимость повиновения «оно» по отношению к предостережениям реальности и в том случае, когда «оно» осталось жестким и неподатливым, затушевывает конфликты между «оно» и реальностью, и, если возможно, и конфликты со сверх-я. Вследствие своего серединного положения между «оно» и реальностью, «я» слишком часто поддается искушению стать угодливым, оппортунистичным и лживым, примерно как государственный деятель, который при прекрасном понимании всего все же хочет остаться в милости у общественного мнения. «Я» не держит себя беспристрастно в отношении обоих видов первичных позывов. Своей работой идентификации и сублимации оно помогает инстинктам смерти в «оно» для преодоления либидо, но при этом само попадает в опасность стать объектом инстинкта смерти и погибнуть. В целях оказания помощи «я» само должно было наполниться либидо, этим самым становясь представителем эроса и исполняясь теперь желанием жить и быть любимым. Но так как его работа сублимации имеет следствием распад первичных позывов на первоначальные и освобождение агрессивных первичных позывов в сверх-я, то своей борьбой против либидо оно подвергает себя опасности стать жертвой жестокостей и смерти. Если «я» страдает от агрессии сверх-я или даже погибает, то его судьба подобна судьбе одноклеточных, погибающих от продуктов разложения, которые они сами создали. Действующая в сверх-я мораль кажется нам в экономическом смысле таким продуктом разложения. Из зависимостей «я» самой интересной, пожалуй, является зависимость от сверх-я. Ведь «я» и представляет собой подлинный очаг боязни. Ввиду угрозы трех опасностей, «я» развивает рефлекс бегства, причем свою собственную загрузку оно отводит от опасного восприятия или такого же опасного процесса в «оно», выдавая это за страх. Эта примитивная реакция позднее сменяется возведением защитных загрузок, механизм фобий. Нельзя указать, чего именно «я» опасается со стороны внешней опасности или со стороны опасности либидо в «оно». Мы знаем, что это преодоление или уничтожение, но аналитической формулировке это не подвергается. «Я» просто следует предостережению принципа наслаждения. Можно, однако, сказать, что скрывается за страхом «я» перед сверх-я, перед страхом совести. Высшее существо, ставшее идеалом «я», когда-то угрожало кастрацией. И эта кастрация, вероятно, является тем ядром, вокруг которого откладывается страх совести. Кастрация — именно то, что продолжает себя как страх совести. Звонкая фраза, что каждый страх является, собственно говоря, страхом смерти, едва ли заключает в себе какой-нибудь смысл. Во всяком случае, она неоправдываема. Мне, наоборот, кажется, безусловно, правильным отделить страх смерти от страха объекта реальности и от невротического страха либидо. Для психоанализа это очень трудная проблема, так как смерть есть абстрактное понятие негативного содержания, для которого бессознательного соответствия не найти. Механизм страха смерти может состоять только в том, что «я» в значительной степени освобождается от своей нарциссической загрузки либидо, то есть отказывается от самого себя, точно так, как обычно в случае страха, отказывается от другого объекта. Мне думается, что страх смерти развертывается между «я» и «сверх-я». Нам знакомо появление страха смерти при двух условиях, вполне, впрочем, аналогичных условиям обычного развития страха, как реакции на внешнюю опасность и как внутреннего процесса, например, при меланхолии. Невротический случай снова может помочь нам понять случай реальный. Страх смерти при меланхолии допускает лишь одно объяснение, а именно «я» отказывается от самого себя, так как чувствует, что сверх-я его ненавидит и преследует вместо того, чтобы любить. Следовательно, для «я» жизнь означает то же, что быть любимым. Быть любимым со стороны сверх-я, которое и здесь проявляет себя представителем «оно». Сверх-я выполняет ту же защитную и спасающую функцию, как раньше отец, позднее — провидение или судьба. Но тот же вывод должно сделать и я, находясь в огромной реальной опасности, преодолеть которую собственными силами оно считает невозможным. Я видит, что оно покинуто всеми охраняющими силами и позволяет себе умереть. Это, впрочем, та же ситуация, что была под основой первого великого страха рождения и инфантильной тоски страха, страха разлуки с оберегающей матерью. На основе вышеизложенного страх смерти, как и страх совести, может, следовательно, быть истолкован как переработка страха кастрации. Ввиду большого значения чувства вины для неврозов, нельзя также отрицать, что обычный невротический страх в тяжелых случаях усиливается развитием страха между «я» и «сверх-я», страха кастрации, страха совести, страха смерти. Оно, к которому мы в заключение возвращаемся, не обладает средствами доказать «я» любовь или ненависть. Оно не может выразить, чего хочет. Оно не выработало единой воли. В нем борются эрос и инстинкт смерти. Мы слышали, какими средствами одни первичные позывы обороняются против других. Мы могли бы изобразить это таким образом, будто «я» находится под властью немых, но мощных инстинктов смерти, которые стремятся к покою и, по указаниям принципа наслаждения, хотят заставить замолчать нарушителя этого спокойствия эроса. Но мы опасаемся, что при этом мы все же недооцениваем роли эроса.